братья и сестры, друзья, мир всем присутствующим, мир от Господа. От Него этот день. Уже лето заканчивается, ощущаете, наверное, по погоде. А сегодня у нас время снова обратиться к Священному Писанию, послание Петра, первое послание. Снова мы с ним знакомимся. Сегодня тема нашего рассуждения – основы возрастания после встречи с Богом. Основы возрастания после встречи с Богом. И мы с вами сегодня будем читать первые три стиха уже второй главы. С первой главой мы познакомились, имели рассуждение. Думаю, что осталось в вашей памяти остались ценные, полезные, хорошие уроки. Надеюсь, что они помогут каждому из нас все-таки продвигаться вперед. И вот после того, когда апостол Петр, речь идет о первой главе, приглашал быть святыми, после того, когда он поднял очень серьезный вопрос о том, что если мы называем отцом того, кто нелицеприятно судит всех людей, какими нам должно быть, а также поднимая вопрос о цене искупления, то есть какой ценой досталось искупление верующих, а также призыва повиноваться истине для установления евангельских взаимоотношений. Я суммирую все то, что было сказано в первой главе. Апостол Петр ведет верующих дальше. И это правильно. То есть на том, что мы что-то понимаем, это не значит, что на этом мы должны остановиться. Он ведет дальше и призывает их, вот в стихах, которые мы прочитаем, сделать два очень серьезных шага. И об этом сегодня мы вместе с вами будем говорить. Позвольте пригласить вас прочитать эти стихи первого послания Иоанна, Петра, глава 2, первые три стиха. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Обращаем внимание сразу на первое слово, которое вот среди носителей культуры, языка, на котором был написан Новый Завет, означает очень серьезный переход. То есть слово «итак» – это следствие из того, что только что было сказано. То есть речь идет о рассуждении о рассуждениях в первой главе. Слово «итак» показывает обязательное следствие. То есть, если мы, рассуждая, приняли во внимание то, о чем было сказано в первой главе, то у нас, позвольте сказать так, нет выбора, как только идти в этом направлении. Нужно сделать два шага. Два конкретных последовательных шага, не процесса. Это важно, друзья, отметить. То есть здесь не идет речь о том, что вот эти два шага – это как бы две параллельных дороги, по которым мы должны идти до конца своей жизни. Нет. Речь идет о двух конкретных шагах, которые и оба шага направлены на изменение, есть выражение, наверное, вы слышали его, трансформация, на изменение или трансформацию внутреннего мира. И при этом апостол Петр подчеркивает, что после того, если мы согласны с тем, о чем была раньше речь, он говорит о двух очень важных вопросах и показывает, что они ничего общего между собой не имеют. То есть он подчеркивает два взаимоисключающих понятия, шага. И другими словами, если есть первое, второго нет. Если есть второе, первого нет. Итак, приглашаю вас подумать и вместе порассуждать об этих словах. Шаг первый, который приглашает здесь сделать апостол Петр, это изменение отношения к ближнему. А почему это так? Почему? Ведь мы читаем «отложи всякую злобу, коварство» и так далее. О каком ближнем здесь идет речь? Мои друзья, думаю, что вы очень легко увидите и согласитесь с простой истиной. Давайте еще раз перечислим, о чем идет речь. Злоба, коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие. Какой области отношений это касается? С ближними. Моих отношений с ближними, будьте внимательны. Вот думаю, вот это, если мы с этим соглашаемся, дает нам полное право говорить, что то, к чему призывает апостол Петр, это изменить наше отношение к рядом находящимся, к ближним. Поэтому вот этот первый шаг я приложу назвать как изменение отношения к ближнему. То, что следует отложить, в тексте указывает на неправильное восприятие ближнего. И снова хочу вот какой вопрос себе и вам задать. А кому апостол Петр пишет послание? Неверующим людям? Нет. Мы не читаем это в первых стихах. К верующим людям он обращает эти слова. А на что это мне и вам указывает? На то, что каждому из нас необходимо быть особенно внимательным к тому, как мы относимся к ближним. И это правда, друзья. Мы не сможем возрастать во спасении, это как бы суммируем, мы к этому подойдем, мы не сможем с вами, ни я, ни вы, мы не сможем возрастать во спасении, если внутри не поменяется отношение к рядом находящемуся. И кому это адресовано, снова говорю, к верующим людям. То есть верующий не избавленный, от, если он покаялся, это не значит, что у него все ровненько, тишь, гладь и Божья благодать, он всех все нормально воспринимает. Нет, друзья. Как раз таки апостол Петр поднимает огромную проблему, говорящую о том, что когда люди приходят к Богу, сатана прекрасно понимает, что церковь из кого состоит? Из людей состоит. У людей есть слабости, и у меня есть слабости. И вот на этих слабостях сатана и играет. Возбуждая мои слабости, обращать внимание на слабости другого. В итоге что получается? Очень нехорошая история, мягко говоря. Поэтому вот об этом, друзья, идет речь, что здесь важно посмотреть, друзья. И осмелюсь сказать, на этом заострить внимание. Апостол Петр не призывает нас обращать внимание на коварство, злословие, лицемерие вот в тех, которые меня окружают. Кому он обращает эти слова? Вот ты читаешь, к тебе это и относится. Нам это очень тяжело, друзья. Почему? Потому что греховной природе человека всегда кто-то мешает. Греховная природа закрывает нам глаза и мешает нам посмотреть на себя. Петр это понимал прекрасно. Потому в самую точку, в десяточку, позвольте употребить выражение, он бьет и говорит, вот в чем вся проблема. Проблема в том, как ты относишься к другому, не в том, как он к тебе относится, а в том, как ты к нему относишься. И ярким примером правильного отношения, безусловно, является наш Спаситель Иисус Христос, который каких людей возлюбил? Вы это хорошо знаете. С какими людьми он общался? Вы это хорошо знаете. А зачем ему все это нужно было? Избрал бы элиту общества людей с высоким IQ, высоким интеллектом, gold mind, и трудись, пожалуйста, с ними. А зачем тебе все эти, которые под заборами валяются, которые с семьями не могут ужиться, скандалят, воюют, дерутся между собой? Зачем тебе, Господи, эти нужны? Братья, сестры, друзья, нужны такие люди Богу. Он ради них-то и пришел в этот мир. И желаю, чтобы вот понимали мы одно, когда мы приходим к Богу, мы не избавлены от тех борений, которые внутри нас происходят. Поэтому на это нацеливает апостол Петр это внимание. Итак, любишь Бога, люби ближнего. Это две заповеди, правда? Они не взаимоисключающие, это не отдельные заповеди. Когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь, ему задали вопрос об одной заповеди, правда? Если вы внимательны к тому, что написано. А Христос указывает на две заповеди. Почему? Потому что их нельзя отдельно друг от друга рассматривать. И когда он объяснил, что значит любить Бога, он тут же говорит, вторая, дальше что написано, помните? Подобная ей заключается в том, что люби ближнего своего, как самого себя. Итак, в чем это проявляется изменение? Первый шаг – изменить отношение к ближнему. Первое – внутренняя решительность в отказе от неправильного. Внутренняя решительность в отказе от неправильного. Здесь речь идет с позиции Писания. Мы всегда правы со своей позицией. Но всегда правильно свою позицию снова и снова сверять со Священным Писанием. Господи, я правильно думаю. У меня есть свое мнение. Поверьте, любую ересь сегодня можно оправдать. Любой неправильный поступок можно оправдать Писанием. И когда мы, имея свое мнение, берем в руки Библию, чтобы доказать свою правоту, мы сразу не правы. Мы сразу не правы. У нас есть свое мнение, это хорошо, что оно есть. Но правильно будет, беря в руки Священное Писание, задать себе вопрос. Мое мнение или мой взгляд на этот вопрос правильный или нет? Я думаю, что вы согласитесь с тем, что вот эта правильная позиция, она поможет нам самих себя контролировать. И к этому призывает нас апостол Петр. Слово «отложите». Петр не говорит «откладывайте», когда у вас настроение будет. Идет речь об окончательном решении, отказавшись, отбросив. На что это вам указывает, друзья? Когда я выбрасываю что-то? Когда? Когда я хорошо уверен, что оно мне не нужно. Не так ли, друзья? Вот тогда я его выбрасываю. Поэтому Петр к этому и обращает наше внимание. Если в моей, в вашей жизни не будет этой чистки, за которую я и вы ответственны, я за себя, вы за себя. Не будет у нас духовного возрастания во спасении. Это истина, на которую Петр ставит, это первая ступень. И говорит о том, что о второй даже не мечтайте. Простите, это, конечно, мое добавление. То есть, если есть первое, второго нет. Но если вы сделали первое, то легче будет сделать второе. Итак, отказавшись, отбросив признание самому себе, что без этого шага у меня не будет возрастания. Петр ставит нас перед этой ответственностью. У меня не будет возрастания, если мое отношение к ближнему, мое, не поменяется. Вновь себе скажем, независимо от того, как он ко мне относится. Здесь речь идет о моей ответственности. Я буду за себя отвечать, вы будете за себя пред Богом отвечать. Признание самому себе, без этого шага не будет возрастания. Отказ – это решительный шаг. Петр призывает к отказу. Отказ – это решительный шаг, который должен произойти в жизни, в личности верующего. Он должен произойти. Снова в себе скажем, друзья, это больно, но независимо от того, как ко мне кто-то относится. Во мне лично должен произойти отказ от неправильного. Мы позже коснемся коротко, что это за неправильное. Текст нацеливает на самого человека. Вот ты читаешь, тебя это касается, а не на других. Итак, зададим вопрос, а что мешает нам возрастать во спасении? Мы пока в общем сказали, что надо что-то неправильное отбросить. Но на что указывает апостол Петр, что надо отбросить? Что мне и вам мешает? Мешает возрастать во спасении, при всем том, что мы пришли к Богу. Смотрите, что мешает возрастать во спасении? И что надо решительно удалить? Петр это перечисляет, стих 1. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, точнее всякие злословия во множественном числе. Итак, вот то, что мне и вам будет мешать в духовном возрастании. Итак, коротко, друзья, у нас нет много времени говорить об этом, но давайте посмотрим. Все разновидности недоброжелательства. Как интересно, заявляет Петр. Он прекрасно понимает нашу хитрость, нашу природу, он сам ее имел. А вот это так, это же другое совсем. Петр, вот любое, вот слово «злоба», которое здесь употребляется, значение его – это недоброжелательство. Любое недоброжелательство, не важно, в чем оно проявляется. В том, что внутри я не могу вместить, я словами показываю, что я тебя не вмещаю, я делами показываю и так далее. Абсолютно любая разновидность. На что это, друзья, нам указывает? Писание четко подчеркивает, что очень много есть недоброжелательств. И все они в одну группу определены Писанием, всякое недоброжелательство. Итак, что мне и вам будет мешать? И с этим я обязан согласиться, если я верю Писанию. Что мне и вам будет мешать возрастать во спасении? Любое недоброжелательство с моей стороны в адрес другого. Все, друзья. Другого здесь не рассматривать. И я не имею права другого рассматривать. Это первое. Недоброжелательство – это непринятие или отторжение другого по причине того, что он делает неправильно по моему пониманию. Поэтому я его не вмещаю. Но иначе есть доброжелательство, хотя редко это употребляет слово, есть недоброжелательство. Если человек, с человеком я нормально отношусь, значит, я соглашаюсь с тем, что, ну, окей, ну, более-менее он в рамках, ну, моей вместимости находится. Но если что-то не так, походка не такая, запах не такой, ну, не побрился, ну, зубы не почистил, ну, что-то еще, все, он выходит из рамок моего вместимости. Я начинаю просто искать пути, чтобы как-то его устраняться. Друзья мои, абсолютно любое недоброжелательство, независимо от того, какая это причина, меня и вас удалит от спасения и не даст возрастать. Мы не будем возрастать, это первое. Дальше Петр ведет, говорит, все разновидности коварства. Слово коварство – хитрости. Слово коварство от «всякое коварство», мы прочитали это слово. Слово коварство происходит от глагола «укусить», «поймать». Все становится на свои места. Абсолютно всякое коварство. Коварство – это производная недоброжелательность. Если я его не вмещаю, недоброжелательно я к нему отношусь, то неудивительно, что это и проявляется. Проявляется сарказм, проявляется ехидство, стремление поддеть, укусить, уловить в словах. Повторю, я развивает эту мысль, исходя из значения этого слова. Слово «коварство» происходит от слова «укусить», «поймать». И речь идет здесь не о животных, которые друг за другом гоняются, кто кого съест. Речь идет о взаимоотношениях среди людей. Мои друзья, какие мои отношения к другому? Что у меня насчет сарказма? Что у меня насчет «поймать» на слове? Что у меня насчет ехидства? Что у меня насчет «поддеть»? Мы говорим о том, что мне и вам будет мешать возрастание во спасении. Причем, снова и снова, Петр подчеркивает, это не просто хитрость, а смотрите, все разновидности, всякое коварство. То есть все сюда включается. Друзья мои, есть о чем подумать, правда? Что можно сказать о нашем языке? Если мне говорят, ты ехидный, ты просто с сарказмом, ты просто ищешь, как укусить, друзья, серьезно, об этом стоит подумать. А может, действительно я такой, что только ищу, чтобы укусить? Итак, всякое коварство должно быть удалено. Я его должен отбросить. Я должен увидеть, что оно есть во мне. Если оно есть, и отбрось его. Не надо разбираться, достоин, недостоин, достал или не очень тебя достал. Отбрось и все. И не смотри на другого. Третье, на что обращает внимание Петр, что мне и вам будет мешать, это лицемерие. Слово лицемерие – притворство, фальшь. Лицемерие – это приспособленчество ради выгоды. Абы выгодать, знакомое выражение. Абсолютно любые пути для того, чтобы, есть выражение, выслужиться, занять положение и так далее, и так далее. Друзья мои, вот это недопустимо, любое лицемерие. К одному так отношусь, потому что к нему можно отнестись, он мне все равно ничего не сделает. А перед этим трепетать надо, от него кое-что зависит. Друзья мои, вот это должно быть отброшено. Если идет речь об отношениях евангельских, это евангельские отношения. Итак, лицемерие, притворство, фальшь должны быть мною отброшены. Дальше, зависть. Зависть – это проявление несогласия с тем, что другой может быть лучше меня. Ну, жить не могу, ну нет покоя у меня, как догнать и перегнать. Друзья мои, зависть – это проявление несогласия с тем, что другой лучше меня. Мы с вами знакомимся с пророками. Удивительные люди, удивительные. Кто-то 50 лет пророчествовал. Мы знакомились с вами недавно с пророком, и будем знакомиться с Авдием, знакомились с пророком Амосом. Люди очень коротко пророчествовали, может быть, несколько месяцев. Что, они хуже? Нисколько. Бог определил это служение, совершай его. Это не значит, что ты хуже. Осмелюсь сказать действительно так, что Бог знает мои и ваши способности. Поэтому в теле своем, в теле церкви, Он действительно Божьих детей, возрожденных, помещает туда, где я и вы наилучшим образом можем проявлять себя, чтобы тело Христово созидалось. И это не означает, что кто-то лучше, кто-то хуже. Речь идет о дарах. Одному Бог дал один дар, другому другой. Это не значит, что один хороший, другой плохой. Друзья, здесь нам нужно действительно согласиться с тем, что Бог лучше знает, что мне нужно. Если, допустим, Бог дал мне один дар, а смотрю другого другой, друзья, забудьте смотреть в его сторону. Ревнуйте о тех дарах, которые вы имеете. На этот счет Писание прямо говорит. И созидайте церковь. Придем мы в вечность, если действительно сохраним веру и упование до конца. Вот там будем благодарны Богу, будут благодарны Богу за тех, кто верно совершал свое служение. Когда вот это грандиозное строение, церковь, во всем величии, осмелюсь сказать, будет нам показано. Вот там мы поймем, какими глупыми были наши иногда мысли, а почему он лучше. Друзья мои, Петр видит это, ему Духом Божьим это открыто. И он сам страдал этой завистью. Вы помните, когда шел за Христом, а сзади шел Иоанн? Завистливый человек, я-то иду, а он-то чего идет? Когда Господь касается сердца, уходит все это, друзья. И смотрите, вот после того, когда Дух Божий вошел в их сердца, вот эти два человека, Петр большей частью, нельзя сказать, что Иоанн не воспринимал Петра, у нас нет основания так говорить, но Петр не воспринимал Иоанна. И смотрите, после этого, после дня Пятидесятницы, они уже вместе идут. Вместе идут помолиться. О чем это говорит? Ушло назад, ушла вся эта зависть. Итак, зависть должна быть отброшена. Зависть – это основание для конкуренции. Зависть – основание для конкуренции. На последнюю мысль Петр обращает внимание, что мешает верующим людям возрастать во спасение, что надо отбросить. Это все разновидности злословия. Опять, всякое злословие, точнее, здесь в множественном числе стоит и одно, и другое, всякие злословия. Слово «злословие» – это клевета, поношение и оскорбление. Это значение этого слова. Клевета, поношение, оскорбление. Интересно, Писание просто говорит вот об этих выражениях, но хочу обратить внимание на один интересный текст, который должен нам заставить признать один факт. В чем суть злословия может проявляться? Когда апостол Павел, видимо, в силу того, что его избивали, здоровье его, видимо, было слабо, подорванное, есть основания думать, что зрение было у него очень слабое. И когда его судили в присутствии священнослужителей, и когда священник сказал, тебя нужно наказать, Павел сказал, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Вы помните этот текст? Ему говорят, первосвященника Божье поносишь. Что на это Павел отвечает? Братья, извините, я не знал, что он первосвященник, видимо, тому, что не видел. Потому что написано начальствующего в народе твоем не со слов. В чем суть злословия прозвучала? Стена подбеленная. Все, друзья. Вот это выражение для Павла было понятно, это злословие. Друзья мои, это один из немногих примеров, который ясно показывает в Новом Завете, в чем суть злословия проявляется. Итак, все разновидности злословия – клевета, поношение, оскорбление. Итак, это то, что, друзья, давайте сохраним это в памяти. Вот эти пять положений, на которые Петр обращает внимание. Мешать они мне и вам будут. Одно из них будет тормозить мое и ваше развитие. Это правда. Но шаг второй, к которому призывает нас Петр, он показывает негативно, неприятно, говорит, оно вам будет мешать. И с ним никогда вы не будете развиваться. Это правда. И ведет нас к следующему шагу. Возлюби слово, чтобы возрастать во спасении. Стих второй. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасении. Верующий всегда возрастает. Верующий всегда возрастает. А реальный рост, вы хорошо понимаете, в чем заключается? Что вы на этот вопрос ответили? В том, что я говорю, я бафой? Вспоминайте детство. Когда таких несколько бафых собираются, они все бафые в своих глазах. Но когда на этих бафых смотрят старшие, им просто эту улыбку вызывает, правда? Но в своем кругу они все большие. Они так о себе думают. Друзья, как вы узнаете взрослого человека? Вопрос. Да, во-первых, он выглядит, извините, не мальчиком, не девочкой. Вы же прекрасно понимаете. Итак, взросление духовное определяется не тем, что я о себе заявляю. Я расту духовно. А мое взросление определяется тем, кто я есть. То есть не моими заявлениями о себе, а моей реальностью. Поэтому, друзья мои, хотелось бы, чтобы и в этих вопросах ни я, ни вы не обманулись. Я вот расту, потому что каждый раз на собрании, я каждый день читаю Библию. Друзья мои, это хорошо, что мы это делаем, это правильно. Но это не все. Это не все. Рост виден для окружающих. Если человек жил в мире греха, совершил раскаяние перед Богом, друзья мои, как вы думаете, в нем... Мы говорим о подлинном приходе к Богу. Он искренне покаялся, честно пред Богом, признал свою вину. Скажите, видно будет после этого его покаяние? Видно будет по его жизни, что он покаялся? Как вы думаете? Безусловно, безусловно. И не надо доказывать никому ничего. Вот это важная истина. Если действительно я расту, это видно для окружающих. Но сохрани Господь для того, чтобы мы себя обольщали. Мы растем духовно. И для того, чтобы был рост, смотрите, на что обращает внимание апостол Петр. В чем этот рост проявляется? Подробнее, в чем этот шаг проявляется? Проявление естественной потребности в духовном питании. Как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко. Друзья мои, каждый из вас видел новорожденных младенцев. И вы очень хорошо помните и знаете, как они восторгаются, когда мама пришла. А где они этому учились? А этому учиться не надо. Это естественная потребность «кушать хочу». Пусть иногда он это показывает неприятным для нас способом. Он кричит, капризничает, но он просит своего. И смотрите, с каким восторгом он бедно воспринимает мамочку. Петр именно вот это выражение здесь употребляет. Как новорожденный, не как младенцы, будьте внимательны. А как новорожденные, вот как они влюблены в свою мамочку, кормящую. Друзья, вот почему этот пример должен перед моими вашими глазами быть? Вот так, это нормальное явление, что вот так мы стремились к Писанию. Итак, проявление естественной потребности в духовном питании. способность отличать чистое от нечистого. Американцам, для американцев знакомо слово «органик». Божье дитя умеет отличать чистое слово от примеси. И Петр к этому призывает. Не надо увлекаться хорошими проповедями, книгами. Это неплохо, что мы их слушаем. Но для Петра было ясно одно. Что было ясно? Есть чистое словесное молоко. Поэтому его надо возлюбить, иметь вот такую же потребность, какую проявляет младенец, когда хочет покушать. Слово, а не мнение кого-либо. Действительно, мы живем в очень интересное время, когда сатана прекрасно понимает, что ему не так много осталось здесь править на этой земле. Он делает свое дело в мире греха, но он делает свою работу и среди верующих людей. И он прекрасно понимает, от чего верующие будут возрастать. Он это хорошо знает, лучше знает Писание, чем мы. Поэтому его задача – нам подбросить полуфабрикат, примесь, суррогат какой-то. Вот посмотри, как человек рассуждает, вот посмотри, как он рассуждает. Снова и снова хочу себя остановить и вас остановить в наших заявлениях. Послушай, приходи, такой проповедник не пожелаешь. Как часто мы способны обмануться, друзья, в этих заявлениях? На проповедника мы клюем, как рыба на приманку. А на Слово Господне, когда мы так восторгаемся? Кого мы хоть раз в жизни приглашали вот так же восторженно читать и изучать Писание, как мы приглашаем на встречу с великим проповедником? Много хороших проповедников, это правда, друзья. Я говорю о том, что здесь в нашем сознании наступает неправильный подход. Ты приходи человека послушать. Некоторые люди говорят, а Христос туда придет? Видя, насколько превозносят человека, понимаешь, что это неправильный подход. А Христос там будет? Брат-то будет, а Христос там будет? Возможно, это немножко наивные размышления, друзья, но это серьезный вопрос для всех нас. Верующий человек понимает, что вот оно, чистое словесное молоко. Не мое понимание этого слова, это другой вопрос. Идет речь об этом слове. Вот ты питайся, и Бог в это слово заложил удивительную функцию. Что оно делает? Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления, намерения сердечные. Что? Проповеди? Нет. Слово Божье. Обратите на это внимание. Оно производит эту работу, оно производит очищение, оно производит возрастание. Итак, Божий человек, верующий, рожденный свыше, он умеет отличать чистое от нечистого. Прекрасно понимает, что подделок достаточно много. Далее, понимание, что возрастание во спасении в постоянной любви к Слову. Здесь не стоит слово «агапы». Не стоит, мы прочитали интересные слова. «Возлюбите» – чистое словесное молоко. Слово «возлюбите» – это не агапы. Это искреннее желание. Ну, когда уже человек не может, вот настолько полюбил, что жить без этого не могу. Вот это значение здесь имеется в виду. Искреннее желание – это сильное стремление. Итак, вот так должно быть мое и ваше отношение к чистому словесному молоку. Цель какая? Он дальше скажет, чтобы нам возрастать во спасении. Способность отбросить ненужное и стремиться к Слову проявляется после личного соприкосновения с Богом. Стих 3. Мы раньше читали «отложите, возлюбите», потому что вы, ибо вы вкусили, что благ Господь, благ, то есть добр, милосерд. Что дает верующему силу отбросить одно и возлюбить другое. Что? Ясно показывается. Встреча с Господом. Вы ощутили, какой благой, милосердный Господь. И это важно, друзья. Это важно, особенно если касаться первой части. Бог-то милосерд, Бог-то благ, Бог-то милостив. Почему я эту милость не буду проявлять другим? Понимание отношения Бога к людям направляет внимание человека на самого себя. Если я действительно понимаю, что Бог благ, то есть милосерд, то мое внимание обращается на себя, не на другого. А это проявляется в выявлении моих личных недостатков и стремлении через привязанность к Слову постоянно возрастать. Вот почему всегда нужно обращать внимание на личную встречу с Богом. Если этой личной встречи не произошло, бесполезно приглашать Его что-то отбросить, а что-то полюбить. Бесполезно. Почему? Нет основания. Основание, на котором встает верующий, чтобы эти следующие два шага после покаяния сделать, это встреча с Господом. Вы ощутили, вы лично соприкоснулись с Господом. Итак, если этой встречи нет, друзья, действительно нам трудно будет делать следующие шаги. Непонимание отношения Бога к людям лишает нас и первого, и второго. То есть я и себя не вижу, и не могу возрастать. Если я не понимаю, насколько Бог благ ко мне, насколько важно понимать вот Его милосердие ко мне, меня не будет ни первого, ни второго. Не смогу ни отбросить ненужное, и не смогу взять необходимое. Непонимание Бога делает мой, ваш круг избирательным. Я общаюсь с тем, кто меня поддерживает. Непонимание Бога. Проверьте круг ваших друзей. Понимание Бога делает ваше сердце открытым для всех, вмещающим. Помните, Павел пишет, вам в наших сердцах не тесно. Вот такие, как вы есть, вы осуждаете, вы глумитесь надо мной. Что делали коринфяне по отношению к Павлу? Он при всем этом говорит, вам не тесно в моем сердце, но в ваших сердцах для нас, для меня тесно. Итак, почему об этом Павел говорит? Осмелюсь сказать на основании данного текста, вкусил, что благ Господь. Когда Господь его изменил, он понял, что нельзя так относиться. Даже если тебе делают что-то неприятное, нельзя так к ним относиться. Итак, основание, на котором каждый из нас должен стоять, чтобы сделать два шага, это встреча с Господом, это покаяние. Это понимание того, что Господь действительно благ. А благ он в том, что мы не заслуживали, друзья, спасения. Никто из нас. Мы по природе злые. Вот с таким багажом мы все приходим к Богу. Все до одного. И я в том числе, хоть и родился в верующей семье. Все мы с греховной, испорченной природой приходим к Богу. И если бы не милость Господа, не Его милосердие, друзья, не видать бы нам ни спасения, ни благословения, которые сегодня мы имеем. Не так ли? Вот рассуждение о том, насколько Бог благ ко мне, пусть сегодня нам послужит основанием, чтобы сделать следующий шаг, два шага, о которых мы говорили. Короткий итог. Итак, духовное возрастание – начинается после личной встречи человека с добрым, милосердным Богом. Встреча с благим, милосердным Богом полностью изменяет или переформатирует, трансформирует наш внутренний мир, дает нам способность изменить отношение к окружающим, ближним, то есть перестать видеть вокруг себя одних неприятелей. Враги, враги, кругом одни враги. И проявляет неудержимое желание наполняться и питаться Словом. Что мы можем сказать о нашей личной встрече с Богом? Личная встреча обязательно нас изменит, а знакомство с Богом не изменит. Вы понимаете игру слов? Когда я много знаю о Боге, ориентируюсь, правильные слова могу приводить, это меня не поменяет. Моя личная встреча с Богом изменит меня и поможет мне сделать эти два шага. Один вопрос хочу задать себе, всем присутствующим. Это, если эта встреча произошла, что в нас изменилось? Если встреча с Богом произошла, что в нас изменилось? Сделали мы первый шаг? Сделали мы второй шаг? Если нет ни первого, ни второго, сегодня хорошее время начать все сначала. С искреннего покаяния пред Богом. Прости, милосердный. Я краем уха слышал о тебе. Мне нравились рассуждения христианские, нравится среда верующих. Но у меня не было этой встречи с Богом. Друзья, хорошее время сейчас для покаяния, для исповедания. Чтобы сделать следующие два шага, которые меня и вас беспрепятственно будут вести куда? Возрастание во спасении. Аминь. Давайте помолимся.